Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня в студии протоиерей Сергий Баранов, наш гость из Оренбургской епархии, духовник Иверского женского монастыря в городе Орск. И мы говорим о духовном содержании этого понятия «любовь к родине», «патриотизм». Есть его такое сегодня популярное политическое содержание. Мы говорим немножко о другом или сильно о другом, о внутреннем каком-то чувстве, состоянии, переживании, что ты вот в этом мире не просто где-то, не просто взялся откуда-то, а вот... Вот эта точка на карте, это место, это пространство, это что-то значимое и не случайное. По крайней мере, так во мне отзывается то, о чем мы сегодня говорим. И говорим мы сегодня о фильмах отца Сергия. Вот один фильм, вернее, оба мы уже упомянули, про один я сказал более подробно. Это фильм про русское казачество оренбургское, который называется «Далеко». Его можно, напомню, посмотреть в том числе на YouTube и Рутуб-канале на Радио Вера. Ну и второй фильм, который связан тематически, вы тоже его упомянули, фильм о русской Европе, он так и называется. Я расскажу вам о русской Европе, он открывается кадрами из Швейцарии. Расскажите о том, из чего выросла идея этого фильма.
Нас пригласили снять сюжет в Женеве, в Швейцарии. Совершалось великое освящение Крестовоздвиженского собора в Женеве, который был построен еще до революции, но освящен только вот буквально в новейшие времена, несколько лет назад. В этом тоже какой-то символизм. Вот я чувствую, храм больше 100 лет простоял, ждал великого освящения. Храм посвящен кресту Господню. Иконостас мраморный заканчивается мраморным распятием, на котором слова «Сим победиши». И еще, наверное, не случайно на этом освящении присутствовала часть нашей церкви Московской Патриархии и часть зарубежной церкви, которая с нами уже соединилась. То есть вот произошла, наверное, вот эта главная победа нашего соединения. Из разоединения мы снова стали вместе. Вот величайшее событие сотворили наш покойный патриарх Алексей и митрополит Лавр. И в зарубежной церкви многие были против этого, и по сей день кто-то остается апологетом этого события. Я думаю, вот как бы завершилась история нашего разъединения, которое в революцию случилось, и завершилась за освящением Крестовоздвиженского собора. Все должно пройти через крест, как я вначале говорил, что победу нужно выстрадать. Быстрая победа, она не драгоценна. Вот эта победа была выстрадана таким несколькими поколениями наших людей, таким большим временным отрезком судьбы, просто очень много горя, печали. И когда Господь говорит в Евангелии: «Хочешь быть моим учеником, бери крест». Крест я иногда для меня символизирует, иногда крест как ключ от Царства Небесного. Это тот ключ, которым открывается дверь в Царство Небесное. И вот как бы тут так символично все совпало, и объединение церкви, и этот Женевский храм, который посвящен кресту, его великое освящение, и все мы были вместе. Были священники с Австралии, с Америки, с Европы, нашей патриархии. И мы все были вместе вот в этом торжестве. А торжество всегда еще Пасха ярче, чем живется после 40-дневного поста и после дней скорби, страстной седмицы. Пасха всегда, потому что это контраст. И вот там был этот такой хороший контраст. Ну, и так как мы снимали этот фильм, это было одно из событий нашей поездки. Мы еще немножко поездили, мы еще попали на службу в город Южин, которым храм посвящен Алексею, Святому Праведному Алексею Южинскому. Это наш русский священник, который волею судьбы, его семья была искалечена, выброшена туда, в Европу. И он жил вот в этом провинциальном городке небольшом, Южин, таком промышленном. Жил очень скудно, его матушка умерла, он сам был покалечен советской властью, и морально искалечен, и просто физически. И вот он там нашел себе место служения, где он дослужил до конца, почил, и удивительное событие произошло. Власти города планировали реконструкцию города, и там через часть кладбища должна была пройти дорога, и жителям, родственникам этих было предложено перезахоронить. И свидетельства сохранились французов, которые выкапывали и могилу Алексея Южинского. Они выкапывали близко грунтовые воды, и буквально гроб находился там 30 лет в воде. Но когда они открыли гроб, в нем лежал... Ну, даже мы привыкли к мощам, которые со временем становятся, ну, такие темно-коричневого цвета, все-таки они изменяют вид. А там, говорит, лежал вот как сегодня умерший человек.
Ничего себе.
Его тело сохраняло мягкость, подвижность. И был приглашен доктор местный, который засвидетельствовал, что кроме как чудом это явление объяснить невозможно. Мы служили в этом храме. Ну и мы проехали, конечно, и Сен-Женевьев-де-Буа, и Русский дом. Много мы ездили. Встречались с владыкой Михаилом Женевским, который нам рассказал свою судьбу, судьбу своей семьи. Одна важная деталь. Он говорит, мы всегда вот на чужбине, мы так дорожили чувством Родины и все, всем, что с этим связано. Каждая мельчайшая деталь для нас, связанная с Россией, была драгоценностью. И когда в конце 70-х годов каким-то чудом случилось так, что группу европейской молодежи вдруг впустили в Россию в паломничество, он говорит, мы когда прибыли в Петербург и ходили по улицам города, которого мы не видели, это дети иммигрантов, которые родились уже в России, но о котором мы знали буквально все. Говорит, за нами сразу увязались петербургские мальчишки, мы остановились с ними, познакомились, и мы им, петербуржцам, ленинградцам тогда, провели экскурсию по их городу, в котором они живут, но которого они относительно нас почти ничего не знали. Мы, говорит, их водили и каждую деталь им рассказывали. Человек, когда теряет, он начинает понимать ценность. Как говорим, имеем, не бережем, потеряем, плачем. Вот.
А во время путешествия по Швейцарии удалось пообщаться с отцом Габриэлем Бунге?
Да.
Я просто напомню нашим слушателям, это такой уникальный во многом пример. Это сейчас уже, по-моему, он архимандрит.
Схи архимандрит. Да. Именно московской патриархии.
Да, много лет, до, в общем-то, там, 70, по-моему, 80 лет, отец Габриэль был католическим монахом, но очень всегда интересовавшимся Восточной Православной Церковью, Восточным богословием, восточно-христианским. И вот к определенному возрасту он принял для себя решение, что ему нужно перейти в православие. Он перешел в православие. Я помню, я с ним делал интервью для журнала «Фома» как раз вот в те дни, когда он был в Москве, и когда владыка Илларион Алфеев, тогда глава отдела внешних церковных связей, осуществил этот переход отца Гавриила, Габриэля, в православие, и мы с ним делали интервью, и я задаю ему первый вопрос, естественно, про это, вы перешли в православие, и он мне так мягко перебивает, мы на французском общались, он мне мягко так перебивает и говорит, и поскольку мне сейчас 80 лет, вы видите, что этот шаг не был слишком поспешным. Какое он на вас впечатление в личном общении произвел?
Я два раза был у него, я был в его Исихастерии, там в городе Лугано. Там вообще места такие просто сказочные. Над городом, там в горах, бывшая овечья ферма, ему подарили эту землю, эти здания, и все это было переформатировано в такой просто сказочный Исихастерий. У него сейчас есть несколько...
Исихастерий?
Да.
Что это такое?
От слова исихазм, где люди уединяются для занятия умной внутренней молитвой. Они ищут максимального уединения. У него сейчас есть несколько послушников. Сам он очень общительный, открытый человек. Конечно, удивительна его история. По большому счету, там всегда нужно говорить еще о его послушнике, которого он похоронил, которого он на своих руках до смерти ухаживал за ним. По большому счету, это была в первую очередь идея его послушника. Послушник стал изучать восточных отцов. И он говорит, он мне первые разы стал говорить, отец говорил, мы должны обратить внимание на восточное монашество, и мы должны туда перейти. Но, к сожалению, он сам не успел, он болел онкологией, умер. Отец говорил, исполнил все, что они наметили. Он, конечно, не просто был католический монах, он очень был образованный человек в области теологии. И к его авторитету, конечно, многие прислушиваются. Даже сейчас, когда бывают, говорит, какие-то конференции, там в Европе его приглашают. И на одной конференции, говорит, ко мне подошел униатский епископ, и сказал, отец говорил, мы так с уважением относимся к вашей жизни, к вашей духовной жизни, и посоветуйте нам, как нам тоже спасаться. И отец говорил ему так однозначно, говорит, все очень просто, переходите в православие, так же, как и я.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но к вопросу о советах отца Гавриила, я помню, тоже в интервью задал ему вопрос, что бы вы посоветовали человеку, который хочет научиться молиться. Отец Гавриил ответил, очень просто, надо молиться.
Да.
Говорит, что молитве в теплом кресле, например, сказал, не научишься. Только тот, кто плавает, научится плавать. Нужно заплывать.
Есть же такое святоотеческое выражение. Практикуй Иисусову, она сама тебя многому научит. Потому что некоторые вещи даже нельзя без практики объяснить. Но чтобы научиться молитве, нужно начать молиться. И делать это как можно чаще. У нас есть такая книга, труд иконописца, составленная монахиней Леонией Соколовой. И там в начале книги у нее есть такая фраза, если вы хотите научиться иконописи, вам нужно это делать как можно чаще и как можно усерднее. Но это можно перефразировать и не только из формата иконописи, можно и в духовную жизнь. Чем вы усерднее занимаетесь каким-то, это и в науках, и в искусстве, и в философии, в формате религии. Это нужно практиковать, этим нужно заниматься.
А что лично вам сказал, может быть, не совсем интимно секретного, но важного для вас как-то, может быть, по-пасторски или богословски важного отец говорил О чем вы с ним беседовали?
Я у него даже интервью брал, но это интервью не вошло в фильм. Я думаю, может быть, когда-нибудь мы к этому вернемся, потому что отношения теплые сохраняются. Просто мы так разъединены очень. Знаете, меня иногда еще спрашивают, что вам сказал старец Ефрем Аризонский, когда вы с ним были? Я говорю, знаете, там происходит, может быть, даже не в формате слова. Хороший духовник, я вот иногда говорю такую фразу, передает не слово, он передает дух. И иногда с духовным человеком хочется просто побыть, даже помолчать. И вот это молчание, оно бывает дороже любого слова, потому что, тем более, вы знаете, в последнее время слово какое-то, оно уже заезженное стало, затрепанное, даже высокое слово. Духовное слово, если в нем нет духа, оно не живо. А когда есть дух, тогда можно просто помолчать. И, наверное, вот его образ жизни, его искренность в поисках Бога, его искренность в поисках молитвы, это даже это как действует больше как пример, а не какая-то вот деталь в формате слова. Я всегда старался искать духовных людей, поэтому и в Америку к старцу Ефрему, в Англию, в Эссекс, старцу Сафроне очень много был на Афоне, больше 40 раз. Мне всегда были интересны личности, которые еще несут дух, а не слово. Потому что иногда загораешься на слово, но потом бывает такое разочарование, когда ты видишь, что слово не соответствует жизни человека, который говорит это слово. И потом бывает даже обратный эффект такого разочарования. Вот в плане миссионерства мы иногда миссионерствуем, как фарисеи, ветхозаветный Господь говорит вот в Евангелии такую фразу: «Фарисеи, лицемеры, вы готовы обойти полмира, чтобы приобрести себе последователей. А когда вы их приобретаете, вам им нечего дать». Потому что вы занимались только этим хождением, вы занимались только словом, 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 но вы не занимались в это время духовной жизнью, вы не наполнены духом. И человек откликается на ваше слово сначала, а потом он разочаровывается, уходит еще дальше от той точки, в которой вы его поймали. Поэтому вот даже воспоминания об отце Гаврииле у меня рождает какое-то теплое чувство, такое духовное внутри. Человек искренне живет духовной жизнью, он не делает карьеру духовную, он не делает ничего в формате этой земной жизни выгодного. Человек полностью, его жизнь посвящена исканию духовного сокровища.
Я бы хотел, знаете, вернуться к тому, с чего мы начали. Очень важная мысль, которая так или иначе магистральна для нашей сегодняшней беседы. Вы начали с того, что представление о том, что человеческая жизнь — это высшая ценность, это представление гуманистическое, в том смысле, что, ну, как я это понимаю, что человеческая жизнь, безусловно, есть ценность, но...
Но она не окончательная
тогда
ценность.
Тогда бы не пошел на крест Христос, если цель только любой ценой сберечь свою жизнь. То есть если, как сказал один мой старший товарищ, учитель, наставник, что человеческая жизнь тогда ценность, когда есть за что ее отдать, вот тогда она ценность, то есть есть ценность выше моей жизни. Я сейчас это произношу сам и понимаю, что это очень правильные слова, но вот сейчас нас слушают люди и на фоне всего происходящего немножко ужасаются. Что как бы вы, как бы ни тут мы философски, богословски не воспаряли, получается, что мы как-то обесцениваем человеческую жизнь. Говорю, что нет, ну она, конечно, высшая ценность, но все-таки не совсем.
Нет, я бы употребил слово «переоцениваем». Не обесцениваем, а переоцениваем. Мы делаем переоценку. И это очень важно. Жизнь как капитал, понимаете, капитал можно прокутить, а можно на него очень много доброго, светлого сделать, как приобретение, как конечный результат. Меня недавно спросил один друг, монах: «Отец Сергий, что такое память смертная?» Я говорю: «Знаешь, отец, это не то, что ты живешь и помнишь, что ты когда-то умрешь. Это чувство времени, которое не когда-то, а которое сию минуту. Вот сию минуту, вот мы с вами сейчас отсидели, и все, этот час ушел, его больше никогда не будет, его никогда не вернешь. Чувство времени — это вот и есть память смертная. И когда жизнь течет сквозь твои пальцы, ты хоть кричи, хоть что делай, а можешь все часы остановить, но время будет идти неумолимо. Происходит переоценка жизни. В чем смысл-то жизни человеческой? Я понимаю, молодежь, у которых впереди еще много, они могут как бы быть еще безответственны к этому вопросу. Но тот человек, который, а может быть, даже не в силу возраста, а в силу обстоятельств, вот сегодняшних обстоятельств, каждый день мы можем потерять близкого человека. Каждый день наша собственная жизнь нестабильна. И это заставляет переоценивать, а в чем же смысл? За что же ее отдать и как, что ей приобрести? В момент смерти, я, знаете, отчасти я могу об этом говорить, потому что я вот говорил в прошлой передаче, я сам 2 раза оперировался в онкологии, то есть я переживал эти состояния в 2000 году, вот потом 2 года назад. У меня дети больные, когда я... Бывают такие ситуации, когда я не знаю, что завтрашний день мне принесет, буду я с ними или нет. И поэтому я могу отчасти говорить об этом. Для меня очень сильно происходит переоценка жизни. Если в ней нет продолжения какого-то смысла, то она меня в какой-то пессимизм, может быть, вогнать в какую-то депрессию. Я понимаю еще, когда люди... Вот, ну, людей как-то складываются благополучно, все благополучно, благополучно, но все равно они подойдут к точке потери. Но все равно, как говорят, жили счастливо, ни разу не поссорились, но когда-то тебе ее придется потерять, или ей тебя придется потерять. Это вот в сказках только бывает, что жили счастливо, умерли в один день, в один час. Ну, может быть, так бывает, но это редчайший случай. С потерями придется столкнуться, и я вижу, что в этих потерях тоже промысел Божий. Промысел Божий, который нас подталкивает. Человек, подумай, для чего ты появился, для чего ты живешь. Все возможно, но приоритет ценности должен быть выстроен. Второстепенный не может быть главным. Главное. Вот для меня все христоцентрично. Бог мне позволяет и отдохнуть, и порадоваться жизни, и дружить, и искусством заниматься, и чем-то увлекаться. Но все, если это проходит через него, все это приобретает такой мудрый смысл.
Я бы, знаете, как еще вопрос поставил, вот в продолжении того, о чем мы говорим. Вот вы нашли точные слова: переоценивается. Может произойти переоценка, в смысле переосмысления, да, ценности человеческой жизни. И если есть какой-то высший идеал, за который человек готов собой пожертвовать, то ценность этой жизни возрастает. Но мы же не хотим тем самым сказать, что человеку следует всячески искать повода и способы непременно за что-то жизнь отдать. Вот иначе зря все было.
Фактически, может быть, и нет, но по большому счету я в своей духовной жизни каждый день... У меня есть критерии оценки моей веры. Я каждый день как бы ставлю себя вот эту критическую точку.
Знаете, вот просто вспоминали сегодня отца Габриэля Бунки. Ага. Вот мы с ним тоже говорили про страдания, про смысл страдания в разных вариантах этого страдания. Но он внятно сказал с самого начала. Ну, безусловно, страдания человеку даны и могут пойти на пользу, хотя это не означает, что нужно их специально искать.
Да их и так достаточно. Святые отцы сочиняли аскетику, усугубляли. Но нам, по большому счету, и так столько страданий.
Мне вспоминается история о том, как Ну, по крайней мере, я так в таком пересказе слышал, когда к патриарху Тихону в годы гражданской войны пришел то ли какой-то человек, то ли люди, и сказали, вот, владыка, благословите умереть за церковь. Он ответил по, опять же, преданию, что умереть за церковь можно, это легко, тяжелее за церковь жить.
Угу.
Вот я хотел бы нам всем сегодня все-таки пожелать, при всем том, что мы говорили, чтобы у нас получилось жить за какую-то идею и ради какой-то цели.
Но за церковь можно жить только духовно, а не просто физиологически.
Ну вот к этому и будем стремиться. Спасибо огромное. Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, в Оренбургской епархии. Сегодня был с нами, с вами в Москве, в студии «Радио Вера» в программе «Светлый вечер». До новых встреч на волнах «Радио Вера», потому что уже традиция с отцом Сергием в нашей программе беседовать. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».